Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с историком, главным редактором русской службы Ярославом Шимовым.
Ярослав Шимов, русская служба «Радио Свобода». Работаю 26 лет, с 99 года.
Слав, привет, спасибо за это интервью. У нас с тобой разговор сегодня будет о 30-летии русской службы «Радио Свобода» в Праге. Ну и первый вопрос, который я задаю всем моим гостям. Помнишь ли ты свой первый эфир, свой первый рабочий день «Радио Свобода»?
Помню, конечно, это было очень нервно, потому что я пришел работать в отдел новостей, и я на радио до этого не работал, я работал только в газетах. То есть писал, и там нету этого чувства, что ты говоришь, и тебя кто-то слушает. Ты просто написал текст, сдал его, ну и хорошо, прочитали, и славно. А здесь это было ощущение, как будто ты говоришь вот в какую-то тьму, но эта тьма тебя слушает. И это было очень странное ощущение, такое, с одной стороны, затягивающее, а с другой стороны, несколько неприятное, напряженное, конечно, был определенный тремор, определенное, так сказать, дрожание рук. Но потом это все быстро прошло. У меня были, к счастью, хорошие коллеги-наставники, которые быстро меня избавили от этих неприятных явлений. Ну, ляпы, естественно, были. Мало кто из начинающих их может избежать. Но в итоге все как-то срослось, слава богу.
Слушай, ну а если откатиться за несколько лет до того, как ты пришел, до того, как «Свобода» переехала в Прагу, собственно, какой причиной того, что «Свобода», которая сидела в Мюнхене, прекрасно себя чувствовала, насколько я понимаю, вынуждена была сменить место дислокации под приписки?
Ну, насколько я знаю, чувствовала себя не настолько прекрасно, потому что ходили слухи, что все, времена изменились, и «Свобода», «Радио Свобода» больше не нужна. Выполнил свою функцию, везде восторжествовала демократия. Ну, помнишь эти времена, 90-е годы, так сказать, розовая надежда на то, что все будет хорошо, и теория конца истории, вот все эти сейчас кажущиеся очень наивными вещи, но они были тогда настолько мейнстримом, что по состоянию на 95-й год над «Радио Свобода», «Свобода» нависла угроза прекращения его существования. И тогда образовался, так сказать, на горизонте радио великий человек по имени Вацлав Гавел, который предложил переезд в Прагу и предоставление здания бывшего парламента, федерального парламента Чехословакии, в котором радио находилось до 2009 года, 14 лет, что оно там может разместиться. Ну и, собственно, вот так этот переезд и произошел. Видимо, Гавел что-то понимал, будучи человеком из бывшего коммунистического лагеря, понимал, что на самом деле миссия не выполнена, не до конца выполнена. И что еще может пригодиться такого рода средства массовой информации. И этим был вызван его шаг навстречу «Радио Свобода». Ну и слава богу, что он был сделан. Оказалось, что да, что времена меняются и не всегда меняются в лучшую сторону.
А за эти годы работы в Праге, насколько, как ты считаешь, изменилась сама страна, изменился сам город?
Очень изменился. Я прекрасно помню, как я ходил, так сказать, по этому прекрасному центру Праги, исходил все, что можно, все места, как общеизвестные каждому туристу, который здесь бывал, так и занялся немножко более глубоким бурением и находил места, которые, о которых мало кто знает. Оказалось, что вот за пределами этой красивой центральной Праги существует совсем другой город, и он очень пестрый, он очень разный, он не всегда симпатичный, почти всегда колоритный, допустим, старый Жижков, который тогда еще, в общем, был действительно, ну, напоминал о своем прошлом такого ядреного пролетарского района, которым он был многие десятилетия, или, к примеру, Смихов, который сейчас такой, в общем, несколько застроенный разного рода торговыми центрами, офисными зданиями, а тогда это был район довольно-таки обшарпанных домов с населением, ну, вот такими простыми людьми различного происхождения, скажем так, социального и национального. В общем, Прага сильно менялась, она менялась на моих глазах, она менялась по большей части в сильно лучшую сторону, если брать, я не знаю, то, что человеку нужно каждый день, там, общественный транспорт, какие-то, ну, дороги, ну, тротуары, ну, парки. В общем и целом, конечно, она сильно европеизировалась. Есть вещи, которых мне не хватает. Например, мне нравились небольшие магазинчики, такие классические лавки, там, мясные, молочные, которые еще были в конце 90-х годов. Они начали быстро умирать под напором вот этих сетей супермаркетов, которые сюда пришли. Это как бы удобно все купить в одном месте, но определенный, так сказать, флер, определенная традиция с этим исчезла. Вообще, ну, можно много говорить об этом на самом деле, потому что когда было наводнение 2002 года, это самое сильное наводнение, не только из тех, которые я их видел не очень много, к счастью, но, в принципе, в истории Центральной Европы. Отлично помню, как я пошел посмотреть на разлившуюся Волтаву и пришел в тихий ужас, увидев, что мосты, ну, мост над рекой, он как бы на изрядной высоте всегда, да? Вот эти мосты лежали на воде. То есть настолько сильно река развелась, что, в общем, мосты были непосредственно на поверхности воды, было затоплены, были целые кварталы, были трагические, конечно, разного рода истории. Но, как ни странно, это тоже некоторым районам пошло на пользу. Например, Карлин был так себе районом. А после того, как он был затоплен, там была проведена очень большая реконструкция. Это сейчас один из моих любимых районов. Я люблю там гулять, и, в общем, там хорошо.
А скажи, старое здание, в котором ты начинал работать, и здание новое, в котором мы сейчас с тобой записываем интервью, они насколько друг от друга разнятся по духу, по своему какой-то флёру?
Колоссально разнятся, потому что то здание, на самом деле, оно было совершенно не приспособлено под радио, вообще под СМИ, под редакцию, потому что это было здание бывшего, как я уже упомянул, федерального парламента еще социалистической Чехословакии. Потом Чехословакии демократической, которая быстро прекратила свое существование. Ну и вот в 95-м году туда вселилась радио «Свобода». Помещения были, вот, допустим, мы сидели в первые годы моей работы, наш отдел новостей сидел в части огромного зала, который был когда-то залом пленарных заседаний этого самого парламента. Только вместо этих депутатских мест, рядов этих кресел, их убрали, естественно, давно уже, там стояли студии, куда мы ходили записываться. В другой части этого зала стояли наши столы там с компьютерами тогдашними еще такими толстыми, большими. Но это выглядело странно, потому что было ясно, что это помещение, ну, оно не для этого задумывалось. И так, в общем, более-менее все здание, хотя у него было свое обаяние и немалое. Снаружи оно мне никогда не нравилось. Но внутри в нем был какой-то такой очень странный уют. Поэтому, когда мы переехали в 2009 году, новое здание, которое как раз приспособлено, потому что оно целевым образом строилось под нас, оно мне очень долго не нравилось. Я к нему долго привыкал, может быть, до конца и так и не привык. Оно очень модерновое, современное, но мне, например, крайне не нравится, что в этом здании нет ни одной форточки. Здесь нельзя открыть окно, только внутренняя вентиляция. Это специфическая вещь, как-то вот не то. Воздух нужен свежий. Ну, а в целом, нет, конечно, здесь куда удобнее работать, это безусловно, но вот есть свои плюсы, свои минусы, как во всем.
А аудитория, на которую работает Русская служба радио «Свободы», естественно, это аудитория в большинстве своего, конечно, проживающая в России. Как ты считаешь, вот это удаление от России, которое было, ну, последние 30 лет, понятно, что было Московское бюро, Екатеринбургское бюро, Питерское, эта дистанция с слушателем, она за последние 30 лет сократилась или стала больше, наоборот, в силу обстоятельств исторических, которые происходят в России сейчас?
Я бы сказал, что не было какой-то однонаправленной динамики. Допустим, если говорить о том периоде, о котором я могу судить, то есть с рубежа веков, и до настоящего времени. Конечно, в каком-то смысле мы всегда были несколько дистанцированы. И всегда было некоторое различие между той частью сотрудников, которые живут и работают здесь, в Праге, и тем же московским бюро. Они, естественно, были больше встроены в жизнь страны. Но, с другой стороны, эта дистанция никогда не была особенно большой. Потому что у нас была очень разветвленная сеть корреспондентов. Я приведу один пример. У нас были такие переклички, когда проходили выборы, которые еще более-менее можно было считать выборами в нулевые годы. И вот я помню, что я одну такую перекличку как бы новостную вел, когда корреспонденты из разных уголков России сообщают, вот там прошло голосование, вот там столько-то проучаствовало, вот такие-то партии, вот такие-то происшествия. И первый, кто подключился, ну, исходя из часовых поясов и так далее, был человек, корреспондент с мыса Провидения. Это такой мыс, который очень близок к Соединенным Штатам. Это совсем-совсем северо-восточный уголок, то есть вот дальше уже просто нет ничего. Дальше уже море, и за ним Аляска. И потом дальше от этого мыса Провидения, вот как заканчивалось голосование, с востока на запад Сибирь, потом Урал, потом уже европейская часть, заканчивалось это все Калининградом. То есть вся страна представала вот в рамках этой переклички. Это были такие, конечно, времена, когда охват был действительно огромный, а потом времена стали меняться к худшему. И, конечно, чем больше у нас возникало проблем, и внутренних, и внешних, тем, конечно, наш охват сжимался. Вынуждены мы были закрыть бюро в Екатеринбурге, потом в Петербурге. Ну, потом пришел черед, к сожалению, и Москвы. Но мы, конечно, до последнего, что называется, выворачивались. В последние годы у нас появились региональные проекты. Сибирский, Северный, Сибириалии, Северреалии. И там тоже была изрядная сеть корреспондентов. В общем, мы этот пульс старались все время чувствовать. Конечно, у нас специфика в том, что мы не российская СМИ. Это часто многие не понимают, и кто-то даже и не хочет понимать, что мы даже не вот в ряду тех независимых российских СМИ, которые сейчас вынуждены были уехать из России. Мы СМИ зарубежные, но на русском языке. Поэтому эта дистанция, она заранее заложена. Это часто участие аудитории вызывало и вызывает в том числе и неприятие. Потому что это дает возможность нам, ну, как бы смотреть со стороны и иногда выражаться иначе, чем наши коллеги из СМИ, которые являются или чувствуют себя вот совсем-совсем российскими. Это немножко разные плоскости.
А какие, на твой взгляд, основные вехи были у русской службы «Радио Свобода» за эти, вот, ну, скажем так, четверть века?
Ну, вех было несколько. В начале, конечно, была веха, когда мы стали перемещаться в интернет. Ну, то есть, собственно, эпоха бурного развития и прихода интернета вот в его нынешнем виде, это уже на моей памяти, это рубеж веков и начало нулевых годов. Я вспоминаю с такой легкой улыбкой наш старый сайт, он был еще такой очень примитивненький. Логотип был другой, но логотип был хороший, колокольчик такой, колокол свободы. Дальше этот сайт несколько раз проходил реконструкцию, и мы не очень медленно, я бы сказал, хотел сказать медленно, но верно, но не очень-то и медленно, превращались вот в мультимедиа. И радио, так сказать, сектор оставался всегда очень важным, но он, тем не менее, был потеснен сайтом, потеснен видеопродукцией, которую начали производить во все большем и большем количестве. И, в общем, это было очень интересно, потому что из традиционного медиа, традиционного радио выросло нечто совсем иное. Вот расцвело сразу несколько цветов другой окраски. А, конечно, были и вещи, которые связаны просто с нашим внутренним устройством, менялись руководители, менялись какие-то установки, я имею в виду чисто творческие. Там одно время, это, правда, не руководство русской службы, а вот руководство всей корпорации. У него был такой лозунг, я до сих пор его, честно говоря, толком и не понял. «Глобальное радио с локальной перспективой». Ну вот звучит красиво, но несколько загадочно. Вот, что это такое? Мы, в общем-то, где-то так и работали, потому что мы рассказывали и рассказываем о вещах, которые происходят по всему миру, но в то же время у нас всегда была вот эта вот мыс Провидения, да, или там какая-нибудь Верхняя Пышма. без всякого презрения говорю, наоборот, с гордостью, что мы оттуда тоже получали информацию, как там люди живут, что там происходит и так далее. Вот. Поэтому иногда эти лозунги, они были немножко такие умозрительные. Но все это было связано, все эти вехи были связаны с, по большей части с историей России, с тем, как менялась реальность. Ну, был кризис 2012-2013 года, когда сменилось руководство русской службы. Была попытка проведения таких чрезмерно радикальных и очень болезненных реформ, которые, наверное, в том виде не очень были нужны, в каком они проводились. Это связано, совершенно никто этого и не скрывает, с именем Маши Гессен, которая была непродолжительное время директором русской службы. У нее было свое видение, я, в общем, не хочу сказать, что все было прям вот ужас, все было неправильно, но просто это осуществлялось такими очень уж методами, ну, немножко такими большевистскими по характеру. Это вызвало сжимание нашей аудитории на определенный довольно долгий срок. Это вызвало непонимание у значительной части аудитории. В общем, все это довольно быстро закончилось, но это потрясение, оно имело и положительные стороны, потому что, с одной стороны, мы смогли как бы взглянуть на то, что, а что мы делаем, ну, может быть, слишком консервативно. Может быть, действительно, что-то стоит как-то делать более, ну, современным способом, отказаться от каких-то вещей, которые нам казались естественными, но на тот момент уже настолько естественными не были, а были скорее устаревшими. В общем, это такая, как любая попытка революции, это вещь, которая и позитивная, и негативная. Ну, а дальше, конечно, конец 10-х и начало 20-х годов, это уже такие драматичные события, которые были связаны с тем, что нам все время давали какие-то титулы иностранных агентов, нежелательные организации, возбуждали дела, потом мы вынуждены были закрыть Московское бюро. Ну и с началом войны полномасштабной, конечно, дела пошли совсем... То есть они пошли поначалу очень удачно, потому что у нас репутация кризисного радио. То есть к нам интерес возникает в моменты кризисов. И в период первой недели войны, когда мы работали, вот, что называется, 24/7 фактически, у нас никогда такой обширной аудитории, как в эти первые недели, просто никогда не было. Это, конечно, немножко вызывает смешанные чувства, но тем не менее. Работать становилось все тяжелее, и сейчас мы, конечно, в фазе... Ну, вытолкнутости из... И действительно, эта дистанция от значительной части аудитории, она не по нашей вине стала большой. С другой стороны, часть аудитории, которую тоже вытолкнули из России, перебралась за пределы страны и в этом смысле стала нам ближе. Так что, опять же, все многогранно.
На радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с историком, главным редактором русской службы Ярославом Шимовым.
А несмотря на все это, ведь были же какие-то, наверное, и приятные воспоминания, и какие-то истории, которые хочется вспомнить и рассказать там своим друзьям, настольной беседе и так далее. Какие истории?
Ну, само собой, были. Ну, так, может быть, сходу мне не придет в голову что-то такое совсем уж развеселое. Хотя много было таких смешных производственных казусов в тех же новостях, когда случилось у меня то, что случается фактически со всеми, кто читает новости. Выпуск, он же был стопкой бумаги, когда в прямом эфире она у тебя рассыпается. И ты вынужден лезть под этот самый стол и пытаться, чтобы эта пауза не была очень большой, быстренько все это собрать и быстро говорить так, чтобы не было слышно в эфире, что на самом деле ты там под этим столом ползаешь и собираешь эти выпавшие, распавшиеся новости. У некоторых коллег это не очень получалось, и один бывший коллега, к сожалению, уже покойный, он в процессе собирания, он так глубоко задумал, господи, да что ж такое-то, и вот это все было слышно в эфире, и классический сон новостника – Мне об этом говорили коллеги, так сказать, старшие, а потом он мне тоже приснился. Это когда ты приходишь в эту новостную будку, у тебя в руках выпуск, ты садишься и понимаешь, что выпуск написан на совершенно неизвестном тебе языке. И это шок, и ты тогда просыпаешься вот в ужасе. Такой вот производственный кошмар, да. Ну, вот такие вещи. Ну, конечно, много было разных забавных происшествий, но, в общем, жизнь, конечно, состоит не только из них. В основном она состоит из обычной работы. Ну, когда что-то случается, что-то действительно радикальное, ну, в общем... Да, я помню, допустим, когда я в самом начале работы ночью приехал на смену и узнал, что Ельцин подал в отставку. И пришел, значит, Путин. И я не сразу вспомнил, а кто это такой. Потому что даже несмотря на то, что я уже работал в новостях, как-то он на первых-то... я перепутал. Это в августе было, когда он пришел как премьер. Конечно, к моменту, когда Ельцин в отставку подал, уже все знали, кто такой Путин. А когда его назначили премьером, да... Путин. Кто такой Путин? Знать бы, что называется, что еще спустя четверть века мы будем очень хорошо знать, кто такой Путин.
Ну, а если брать точки, так сказать, другого полюса, то есть это такие истории веселые, истории забавные, а очевидно же были какие-то истории очень грустные, печальные, трагические, тоже связанные с твоей работой, с твоими коллегами, с радио, с редакцией.
Ну, Беслан запомнился. Запомнился Нордос. Тогда я как раз был в Москве в командировке, и вот это все, что называется, перед нами разыгрывалось непосредственно. Это было совершенно ужасно. Настолько было велико нервное напряжение, что вот после смены, которая была совершенно неограниченная, пришел домой там, в эту квартиру служебную, не мог уснуть. Невозможно уснуть, а с утра опять на работу. Ужасные ощущения абсолютно, да. Если брать другое, я считаю, как ни странно, одной из лучших своих публикаций здесь, публикация очень грустная. Она связана с историей, скорее, Чехии, а не России. Я нашел, ну, случайно довольно, молодую исследовательницу, девушку из Карлова университета, которая нашла в архиве письма Милены Есенской. Это чешская журналистка, писательница межвоенного периода. Она больше всего известна как близкая подруга одно время Франца Кафки. И эти письма были ее письмами, она умерла в концлагере. В нацистском, были ее письмами дочери из концлагеря. А до этого их никто не публиковал. Вот я поговорил с этой девушкой, перевел эти письма на русский, часть из них, и сделал из этого такую статью. Это были настолько пронзительные тексты, что вот я, с одной стороны, мне очень было приятно, что удалось это сделать и познакомить аудиторию с этой историей, потому что там была довольно запутанная и драматичная семейная история, не только в включая Кафку, ну и потом, вот, с грустным концом. Вот эта мама пишет этой девочке, посылает какие-то игрушки, сделанные из подручных материалов, из чего там в концлагере можно их сделать. В общем, такая пронзительная вещь, которая мне вот тоже почему-то вот запомнилась.
Ну, а раз уж ты вспомнила о Кафке, если мы уже говорим о писателях, то, конечно же, нельзя не напомнить о том, что «Свобода» – это писательское радио, и ты сам писатель, ты автор книг, и каких-то соавторов, с коллегой, с твоим другом Андреем Шаром. А вот как ты считаешь, вот авторитет вот этого писательского радио, вот величин, так сказать, ну, действительно величин, что там, мировой культуры, мировой литературы, что говорить, он давлеет над редакцией, вот как тебе кажется, или нет?
Я себя писателем не считаю, потому что для меня писатель – это человек, который... Ну, может, такое уже устаревшее представление, но это человек, который выдумывает сюжеты. Я пишу только нон-фикшн и, в общем, скорее паразитирую на сюжетах, которые жизнь уже произвела. Но неважно. Да, есть, естественно, у нас большое количество настоящих писателей. Покойный Петр Вайль, вполне живой, слава богу, его многолетний соавтор Александр Генис и другие авторы. Елена Фанайлова, замечательная поэтесса или поэт, я не знаю. Я уже не помню, Лена любит, чтобы ее называли в женском роде, или она придерживается вот этот поэт, и все. К сожалению, забыл. Много, конечно, писателей. Но чтобы это как-то давлело, нет, это просто, на мой взгляд, какую-то немножко другую оптику иногда придает, так сказать, взгляд на мир, ну, может быть, немножко более цветной, в каком-то смысле многогранный, объемный, чем стандартный журналистский. Это есть, да, и, конечно, у нас всегда было радио, которое много уделяло внимания культуре, много уделяла внимание какой-то интеллектуальной жизни. Это, на мой взгляд, просто хороший такой оттенок. Но чтобы это как-то давлело, никто из людей, которых я перечислил, и тех, которых я не упомянул, никто из них не забронзовел. Никто из них не стал ходячим памятником. Поэтому, чтобы что-то давлело, нету, спасибо.
А как ты считаешь, язык, слог, стиль повествования «Радио Свободы», он же наверняка претерпел изменения, да, вот эти четверти века те самые, да? Вот в каком направлении это все движение происходило?
Во-первых, я думаю, это началось еще до меня, в 90-е годы, с притоком вот сотрудников, журналистов из уже постсоветской России. Потому что язык того эмигрантского, советского, глушимого «Радио Свобода», он был, конечно, специфический. Потому что любая эмиграция, она скорее хранит вот тот язык, которым она сама говорила там в молодости. Ну, понимаешь, это как белогвардейская эмиграция, так называемая. Она говорила языком той старой России. И известны эти юмористические рассказы, как там старый белогвардеец читает советскую газету и половины слов не понимает, потому что там какой-нибудь учпромпедгиз или еще что-то в этом духе. Что это? Они уродуют, они уничтожают наш прекрасный русский язык. Вот это все было, потому что первое, так сказать, преображение – это прилив языка вот той России уже постсоветской в нашу речь, так сказать, свободовскую. Это там иногда был такой клэш, потому что я отлично помню, как с старшими коллегами и в тех же новостях они некоторые слова, они говорили, что ну нет, это слишком разговорно, это жаргонно, нет, настаивали на каких-то более стандартных и более им привычных оборотах и словах, которые мне, наоборот, казались устаревшими, можно сказать, короче, более понятно нынешней публике и так далее. А сейчас уже я сам отчасти в положении вот тех старших коллег был, потому что язык очень изменился. И, к примеру, нынешний молодежный жаргон, ну, конечно, я там специально должен гуглить и лезть и изучать вот какие-то вещи, которые сейчас можно услышать из уст молодых носителей языка. Это неизбежно. Язык меняется, язык приспосабливается, но в то же время есть какие-то основы, конечно, которых нужно придерживаться, избегать, конечно, каких-то совсем уж грубых форм или вот это вот, к сожалению, сейчас заполняющего, ну, из криминальной среды, из среды тюремной. Очень многие слова, конечно, приживаются в языке. Это неизбежно, потому что, ну, это признак того, что вот жизнь такая.
А как ты думаешь, аудитория «Радио Свободы», она росла вместе с радио, мужала, взрослела, потом даже старела? Или это несколько разных аудиторий, несколько пластов, несколько слоев аудитории? Как вот тебе это видится?
Ну, думаю, что это несколько таких пересекающихся, как бы накладывающихся друг на друга пластов, потому что, конечно, была какая-то часть аудитории, которая, или даже есть еще в какой-то степени, которая нас там слушала еще с советских лет. Вот многим из них, из таких людей мы там получали письма. Некоторые эти изменения, конечно, естественные изменения, они не нравились, потому что они привыкли к тому формату, вот, что нам сейчас по «Радио Свобода» зачитают очередную главу Солженицын. Нет, ну это прекрасно. В те годы это было очень на месте, но сейчас просто ускорение самого процесса жизни, оно привело к тому, что ну, то радио было невозможно. А с другой стороны, мы долго искали, так сказать, новые какие-то форматы, потому что поначалу были форматы сугубо радийные, у нас было очень много прямого эфира. Доходило там до 4-5 часов такие ежедневные такие вот информационные марафоны. На самом деле довольно изматывающие, потому что вести их и мне доводилось иногда, мне в меньшей степени, у меня были там другие задачи, но коллеги, которые были регулярными ведущими, ну, в общем, снимаю шляпу, потому что это было напряженно. А потом с приходом вот этой мультимедиа среды, конечно, и аудитория стала, конечно, молодеть отчасти, но мы никогда не были особо молодежным, конечно, СМИ. Хорошо, что нам удалось не стать стариковским СМИ. У нас аудитория, она до сих пор, в общем, 35-50, вот в этом возрастном диапазоне. Что, конечно, ну, так сложилось, это об этом, наверное, лучше социологи, медиа-исследователи могут, наверное, объяснить, почему у нас довольно серьезный, как теперь принято говорить, гендерный дисбаланс. У нас аудитория с довольно сильным мужским креном. Может быть, потому что мы политическая СМИ, а мужчины, ну, наверное, чуть побольше интересуются политикой. Не только в России, а в целом. На самом деле, это такой нормальный процесс. Вот постепенно один слой уходит, истончается, возникает другой слой аудитории. И вот такое перетекание волнами. Но плюс то, о чем я уже сказал, вот эта кризисная СМИ, это наша такая специализация. Когда что-то происходит, вот у нас идут взлеты эти. Не то, что у нас очень низкая средняя уровень. Нет, он нормальный. До тех пор, пока нас не начали опять прижимать и блокировать и так далее. Но вот эти вот спайкс, вот эти вот пики, это мятеж Пригожина. Лето 23-го года. Очень большой был пик. До этого, как я уже упомянул, начало войны. Все крупные теракты. К сожалению, события все печальные, но вот кризисная СМИ.
Упомянутый тобой Александр Генис, коллега твой, здравствующий писатель, в воспоминаниях о том, какие летучки, какие митинги происходили на Радио Свобода еще, так сказать, в старом здании, очевидно, да, там, в середине 90-х, говорил, я сейчас процитирую, за бумажным стаканчиком с Джонни Уокером мы каждый день, начиная, однако, не раньше 6, но вечера, очевидно, обсуждали один и тот же вопрос, что есть истина и какова она на свободе. А как бы ты ответил на этот вопрос, что есть истина и какова она на свободе?
Джонни Уокера не хватает, да, но, кстати, вот эти летучки с Джонни Уокером и другими замечательными напитками уже лет 15 как невозможны, потому что в этом здании сухой закон. И плюсы есть, и минусы, окей. Насчет истины. Истина – это то, чего, на мой взгляд, полностью достичь невозможно, но к чему нужно непрерывно приближаться. Знаешь, как этот график в математике, который приближается к оси координат, но никогда с ней не сольется. Вот это есть процесс поиска истины. И им, человек мыслящий, в том числе и журналист, он должен им непрерывно заниматься. И это как у самурая, да, нет цели, есть путь.
У меня к тебе вопрос как к историку. Ну, собственно, ты уже упомянул это, да, что переезд Радио Свободы из Мюнхена в Прагу был обусловлен некими, так сказать, малоприятными для радио, для редакции русской службы, для всего радио событиями, связанными с закрытием гипотетическим, слава богу, не состоялось. Сейчас у нас 25-й год на дворе, и сейчас времена, в общем, опять история сделала какой-то очередной виток, спираль. Ты как историк оцениваешь это как что? Как злую усмешку судьбы, как некую историческую закономерность, как что-то еще? Расскажи, пожалуйста.
Ну, я придерживаюсь такой версии, что, в общем, история циклична. То есть она никогда не повторяется полностью, но определенные сюжеты в ней часто повторяются. Ну и, к сожалению, по разным причинам, их можно о них долго судить и спорить, какой-то цикл, видимо, завершился вот эти последние лет 30. И сейчас мы вступили в эпоху, конечно, видимо, малоприятную, когда людям опять понадобились вожди, понадобилось нечто, так сказать, что или кто о них позаботится, выстроит в шеренги и поведет к каким-то, так сказать, целям. То есть песня времен моей юности, которая там критиковала людей цвета хаки, которые вечно рвут в атаку, вот она сейчас не актуальна. Сейчас эти люди, наоборот, в моде, к сожалению. Ну и все происходящее с нами тоже это отражает, потому что, наверное, мы немножко перпендикулярны тому, что становится новым мейнстримом и что становится таким образом мыслей, который не очень признает свободу выражения, свободу мышления. Что называется, это еще не конец, и, думаю, еще поборемся. Но, по большому счету, в нашей маленькой истории отражается история большая. Я это так толкую.
Ну и последний вопрос. Что бы ты пожелал в эти дни самому себе, своим коллегам, своим товарищам из русской службы свободы и вообще русской службы, и, наверное, радио в целом?
Терпение, оптимизма и веры. Я бы так сформулировал.
Ярослав Шимов в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время Док».
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Военно-историческая передача «Сигнал». Она посвящена судьбе маршала Жукова. Ведет программу Михаил Карташов. Эфир 10 февраля 80 года.
Сигнал. Автор передачи сегодня Анатолий Балашов. В передаче участвуют Юрий Михайлов, Игорь Ельцов, Леонид Махлис и Нина Румянцева. Но вначале слово Михаилу Карташову для короткого вступления.
Сегодня я не автор передачи и даже не соавтор. Автор – мой коллега, сотрудник исследовательского отдела «Радио Свобода», специалист по военным вопросам Анатолий Николаевич Балашов. Темой мы избрали 25-летие со дня назначения маршала Советского Союза Жукова на пост министра обороны СССР. Избрали, чтобы поговорить о жизни, о взлетах и падениях этого незаурядного военного деятеля. Пробыв немногим более 2,5 лет на посту министра обороны, а в течение последних 4 месяца своей карьеры и в составе президиума ЦК КПСС, Жуков эти посты утратил и никогда уже больше влиянием не пользовался.
8 февраля 1955 года на совместном заседании обеих палат Верховного Совета СССР был разыгран первый открытый акт борьбы Хрущева за единоличную власть. Удар был направлен против Георгия Максимилиановича Маленкова, занимавшего до этого дня пост председателя Совета министров СССР. Маленков был вынужден выступить с просьбой об освобождении его от этого поста, мотивировав ее своей недостаточной компетентностью в вопросах государственной работы. Отставка была принята. Вслед за этим Хрущев предложил на освободившийся пост назначить Николая Александровича Булганина. Последний до этого возглавлял Министерство обороны СССР. Предложение Хрущева было встречено бурными продолжительными аплодисментами. На другой день, 9 февраля, Булганин, в свою очередь, выступил с просьбой освободить его в связи с новым назначением от обязанностей министра обороны и предложил назначить на этот пост маршала Георгия Константиновича Жукова. Верховный Совет принял предложение Булганина. Итак, 9 февраля 1955 года маршал Жуков стал министром обороны, достигнув таким образом кульминационной вершины в своей военной карьере.
Большая карьера маршала Жукова стала складываться во время Ежовщины. Именно тогда он, мало кому известный командир кавалерийской дивизии, затерянный в белорусских лесах, становится командиром сначала одного, потом другого кавалерийских корпусов, а с июля 1938 года заместителем командующего войсками Белорусского военного округа по коннице. Летом 1939 года Жуков руководил военными действиями советских войск против японцев в районе Халхин-Гола, Монголия. Потом командовал войсками Киевского военного округа, а германо-советскую войну встретил в должности начальника генерального штаба.
Бывший начальник Жукова, маршал Константин Константинович Рокоссовский, хорошо знавший способности и характер своего подчиненного, потом скажет об этом периоде карьеры Жукова.
Георгий Константинович рос быстро. У него всего было через край – и талантов, и энергии, и уверенности в своих силах.
А маршал Иван Христофорович Бакрамян,
который некогда учился вместе с Жуковым на курсах командиров кавалерийских полков, в свою очередь отметит.
Из всех молниеносно выросших в предвоенные годы крупных военачальников он был, безусловно, самой яркой и одаренной личностью.
Во время германо-советской войны военное дарование маршала Жукова проявилось с еще большей силой. С его именем связана тяжелая оборона Москвы и первая, стоившая больших жертв, а Жуков не считался с людскими потерями, контрнаступление советских войск, вырвавшее тогда, на известное время, стратегическую инициативу у немцев. Потом участие в разработке и осуществлении ряда успешных операций, определивших перелом в войне. Потом падение Берлина.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу из цикла «Сигнал».
Жуков, как никто из других советских военачальников, обладал исключительным талантом скрупулезно анализировать сложную обстановку на фронтах, разгадывать замыслы противника. Его заключения на этот счет редко когда не находили подтверждения. К тому же он, безусловно, был мастером вождения массовых войск, и в этом отношении с ним могли соревноваться лишь немногие советские военачальники, такие, скажем, как Рокоссовский и Конев. Жуков за годы германо-советской войны по праву стал маршалом, трижды заслужил звание Героя Советского Союза, дважды был награжден Орденом Победы.
Однако маршал Жуков, в прошлом унтер-офицер царской армии, не закончивший ни одного серьезного гражданского и военного учебного заведения, церковно-приходская трехклассная школа да военные курсы, при всем своем природном военном даровании имел такие некоторые черты характера, которые отталкивали от него людей. За годы войны он не нашел, да и не искал себе друзей. Его боялись, с ним считались, ему повиновались, но мало кто его любил и уважал. Крайний индивидуалист, он был самоуверенным, заносчивым, грубым, с подчиненными, не терпел возражений и чужих мнений, злоупотреблял своей властью. Все такие негативные качества Жукова стали особенно резко и часто проявляться у него, когда он стал заместителем верховного главнокомандующего Сталина, то есть когда стал носителем большой власти.
В 1946 году Жукова чуть было не постигла большая беда. Сразу же после войны он стал, что называется, наместником Сталина в Восточной Германии. Возглавлял там военные и гражданские оккупационные власти. В марте 1946 года он был отозван в Москву, где получил высокий, только что учрежденный пост главнокомандующего сухопутными войсками и заместителя министра вооруженных сил. Министром был сам Сталин. Это было время, когда в стране стал усиленно культивироваться миф о полководческом искусстве Сталина. А вместе с этим начались репрессии против тех военачальников, которые были у руководства вооруженными силами во время войны, непосредственно соприкасались со Сталиным и, следовательно, хорошо знали и сильные, и, чего не мог вынести Сталин, слабые его качества. Именно в это время на скамью подсудимых попали бывший главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Герасимович Кузнецов и бывший командующий военно-воздушными силами главный маршал авиации Александр Александрович Новиков.
Как рассказывал на 20-м съезде КПСС Хрущев, Сталин в это время стал особенно восприимчив ко всякого рода сплетням и небылицам о маршале Жукове и высказывался в своем окружении, что последний недостоин тех почестей, которые ему были оказаны. Чаша Кузнецова и Новикова, правда, все-таки миновала Жукова. Но уже в июле того же 46-го года он был снят с высокой должности в Москве, лишен статуса кандидата в члены ЦК ВКПБ и направлен в Одессу командующим войсками военного округа. По сути, это было ссылкой Жукова. В 1948 году Жуков был переброшен на ту же должность из Одессы на Урал, то есть в большую глушь. К осени 1952 года, однако, недовольство Сталина Жуковым, видимо, стало проходить. Во всяком случае, на 19-м съезде КПСС Жуков снова был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, хотя все еще и оставался на Урале.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу из цикла «Сигнал».
Звезда маршала Жукова снова стала восходить лишь со смертью Сталина. Кто из бывшего сталинского окружения стал ему в этом усиленно помогать, пока остается загадкой. Но уже 6 марта 1953 года Жуков стоял вместе с 8 главными персонами этого окружения у гроба Сталина, и это было запечатлено фотографией, помещенной в «Правде». В тот же день, видимо, несколько позже, при формировании первого коллективного руководства и переформировании государственного аппарата, маршал Жуков был назначен одним из двух первых заместителей военного министра. С 15 марта министр обороны. Поскольку военным министром в тот день стал Булганин, то с известной осторожностью можно допустить, что именно он-то и был тем человеком, который протежировал теперь Жукову. Это тем более может быть возможным, что Булганин во время битвы под Москвой был, так сказать, комиссаром при Жукове, членом военного совета Западного фронта и ладил с ним.
Снова оказавшись в Москве на высоком посту в военном ведомстве, Жуков очень скоро был втянут в борьбу членов коллективного руководства друг с другом. В первом раунде этой борьбы, как известно, сложился комплот против Берии, державшего в своих руках все органы общественного порядка и государственной безопасности, в том числе и личную охрану каждого члена коллективного руководства. Подозревая Берия в том, что он замышляет захватить власть и на этом пути не остановится перед физическим уничтожением любого из них, члены этого руководства задумали от него избавиться. Но они были бессильны. Вот тогда-то заговорщики и обратились за помощью к военным. Как рассказывает в своих мемуарах Хрущев, сначала выбор пал только на командующего Московским округом ПВО, генерала армии, позже маршал, Кирилла Семеновича Москаленко с его людьми. Но потом к делу был привлечен и маршал Жуков. И именно он-то и проявил наибольшую решительность во время ареста Берии в Кремле, приказав ему поднять руки вверх. Надо полагать, что именно Жукову было обязано коллективное руководство и тем, что в целях предотвращения какой-либо контракции со стороны бериевцев в Москву из летних лагерей были срочно вызваны части Кантемировской танковой дивизии, которые блокировали знаменитую Лубянку и взяли под свою защиту Кремль. Власть Москаленко не распространялась на танкистов.
Вторично маршал Жуков принял участие в междоусобной борьбе членов коллективного руководства в июне 1957 года, будучи уже министром обороны. Как известно, тогда в президиуме ЦК КПСС образовалось арифметическое большинство в лице Маленкова, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Булганина и Шипилова, которая решила избавиться от рвущегося к единоличной власти Хрущева. Хрущев был снят ими с поста первого секретаря ЦК КПСС. Но он не согласился с решением арифметического большинства и потребовал созыва пленума ЦК КПСС. Пленум был созван приверженцами Хрущева вопреки желанию арифметического большинства. И в этом, что было широко известно, немалая заслуга принадлежала маршалу Жукову. Это он поднял военную авиацию для срочной доставки в Москву периферийных членов ЦК КПСС. Надо полагать, он же обеспечил проход этих членов ЦК КПСС в Кремль. Ибо, как известно из материалов 22-го съезда КПСС, член арифметического большинства Булганин расставил в Кремле свою охрану. И эта охрана никого не пропускала туда без указания Булганина.
Описанные выше услуги маршала Жукова были высоко оценены. Уже вскоре после ареста Берии, в 1953 году он был переведен из кандидатов в члены ЦК КПСС. В феврале 1956 года он стал кандидатом в члены президиума ЦК КПСС – В декабре того же года в связи со своим 60-летием его наградили 4-й золотой звездой Героя Советского Союза. Наконец, на июньском пленуме ЦК КПСС в 1957 году, на котором Хрущев одержал полную победу над арифметическим большинством, Жуков вошел в президиум ЦК КПСС. Таким образом, не только в чисто военной карьере, но и в карьере политической Жуков достиг наивысших вершин.
Но над маршалом Жуковым сгущались тучи. 4 октября 1957 года он отбыл в Югославию. Пробыв там до 17 октября, он посетил затем Албанию, где задержался до 26 октября. Тем временем в отсутствии Жукова разыгрались следующие события. 19 октября президиум ЦК КПСС заслушал доклад тогдашнего начальника главного политического управления Министерства обороны генерал-полковника Алексея Сергеевича Желтова. О чем он докладывал, осталось неизвестным. Но после его доклада ЦК КПСС принял постановление об улучшении партийно-политической работы в вооруженных силах и предложил вынести этот вопрос на собрание партийных активов групп войск, округов и флотов. Видимо, для того, чтобы придать этим собраниям соответствующую направленность, на них были посланы члены и кандидаты в члены президиума ЦК КПСС. В результате на этих собраниях указывалось, что маршал Жуков, являясь министром обороны, недооценивал партийное руководство советской армии и флотом. 26 октября президиум ЦК КПСС подвел итоги собранием партийных активов в округах и флотах и решил рассмотреть вопрос улучшения партийно-политической работы в вооруженных силах на пленуме ЦК КПСС.
Не нужно быть слишком тонким и дотошным исследователем, чтобы понять, что за всеми этими действиями, начиная от заслушивания доклада Желтова, таилась какая-то определенная предвзятость и предрешенность в отношении маршала Жукова. Эта предрешенность стала особенно самоочевидной после того, как в тот же день, 26 октября, до созыва пленума ЦК КПСС и до возвращения Жукова из Албании, он был снят с поста министра обороны и заменен на нем маршалом Родионом Яковлевичем Малиновским.
На состоявшемся 28-29 октября пленуме ЦК КПСС с докладом выступил секретарь ЦК КПСС Суслов. В принятом по его докладу постановлении отмечалось:
«За последнее время бывший министр обороны товарищ Жуков нарушал ленинские партийные принципы руководства вооруженными силами, проводил линию на свертывание работы партийных организаций, политорганов и военных советов, на ликвидацию руководства и контроля над армией и флотом со стороны партии, ее Центрального комитета и правительства».
Пленум установил, что при личном участии самого маршала Жукова и при содействии угодников и подхалимов стал насаждаться культ его личности, непомерно возвеличивалась его персона и его роль в германо-советской войне. Помимо потери скромности, Жуков, согласно постановлению пленума ЦК КПСС,
оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму как в понимании важнейших задач внешней политики Советского Союза, так и в руководстве Министерством обороны.
Маршал Жуков был выведен из состава членов Президиума и членов ЦК КПСС. Его активная служба в вооруженных силах оборвалась навсегда.
На этом заканчиваем передачу из цикла «Сигнал», которую мы сегодня в связи с 25-летием со дня назначения маршала Жукова министром обороны полностью посвятили жизни и карьере этого незаурядного человека. Следующая передача из цикла «Сигнал» через неделю.
Золотой.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.